Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин. Добрый день.
Здравствуйте.
Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Михаил Каменских у нас сегодня в гостях. Мы говорить будем о Корее. Когда появились в Прикамье корейцы, будем об этом говорить. Насколько я понимаю, нынче почти 110 лет будет, да? Вот с этого момента, как здесь начали появляться представители этой нации. Ну и плюсом ко всему прочему мы имеем еще информационный повод. Совсем недавно в Перми прошли мероприятия, связанные с Республикой Корея. Ну вот об этом, наверное, Михаил расскажет поподробнее.
Да. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, мы сегодня не случайно решили поговорить об истории российских корейцев. 9 октября у нас в гостинице «Урал» прошел большой форум, посвященный Республике Корея. И в рамках этого форума работало несколько площадок, в том числе одна историческая. И она была посвящена как раз именно истории российских корейцев, которые в прошлом году, на самом деле, отметили уже 110-летие свое пребывание в городе Перми. Вот. И, в частности, там было рассказано об истории корейцев, об основных этапах истории корейцев. Вообще, кто такие российские корейцы, тоже это все обсуждалось.
А как это вообще обсуждалось? Насколько бурно проходило мероприятие?
Ну, оно имело скорее такой вид культурно-просветительский. То есть там особенно дискуссий больших не было, но мы пытались, мы и наши пермские корейцы рассказывали о том, когда началась история корейцев в Перми, чем они занимались, какие там знаменитые люди, персоны есть у пермских корейцев.
Вот. Насколько я понимаю, это такая некая традиционная такая площадка, да?
Да, форум «Пермь Востока», он каждый год проводится в нашем городе, и каждый год он посвящен какой-то стране. Вот в этом году он был посвящен Республике Корея, поэтому мы все, что есть в городе Перми, связанное с Кореей и с корейцами, пытались на этом форуме показать.
То есть, насколько я понимаю, форум был посвящен именно Республике Корея, а Корейская Народно-Демократическая Республика каким-то образом была представлена?
Ну, к сожалению, Корейская Народно-Демократическая Республика в этот раз представлена не была, поскольку по формату у нас заявлено именно, что мы должны говорить о каком-то одном государстве. Вот, мы решили, что это точно надо говорить о корейцах, но вот когда обсуждали, какую страну лучше представить и какая страна более представлена, допустим, у нас здесь в Перми, то все, и наши пермские корейцы в том числе, единогласно остановились на Республике Корея.
Интересно, это связи с Северной Кореей наши корейцы поддерживают каким-то образом? Или все-таки вот за счет закрытости этого государства там контакты все оборваны?
Ну, на сегодняшний день сложно говорить о каких-то контактах. То есть, действительно, российские корейцы, они, как правило, их предки были выходцами из северных районов Кореи. Вот, но тогда это было единое государство, оно не разделялось на север и юг. Но на сегодняшний день, насколько мне известно, они все уже приняли российскую идентичность, нашу государственную. И они говорят, что мы, наши предки с Дальнего Востока. С Приморского края, вот оттуда. Вот, и мы оттуда пошли, российские корейцы.
Как бы не разделяя.
Ну, да. Мы поговорим о знаковых пермских корейцах, может быть, упомянем в целом российских корейцев, не обязательно связанных с Прикамьем. Но мне хотелось бы сказать нашим слушателям, что, наверное, самый знаменитый отечественный российский или советский кореец все-таки относится к Северной Корее. Это никто иной, как человек, которого при рождении звали Юрий Ирсенович Ким. Но в историю он вошел как Ким Чен Ир, второй руководитель Корейской Народно-Демократической Республики. Родился он в 1942 году на Дальнем Востоке в семье офицера Красной Армии, будущего основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Но в тот период, судя по всему, Ким Ир Сен планировал остаться в Советском Союзе и вполне так успешно интегрировался в советскую среду и даже сыну дал русское имя, и уже вот здесь мы обрусение видим. Но потом, конечно, судьба его изменилась.
Да, и затем в Перми уже наблюдали его в закрытом поезде, который приезжал на станцию Пермь-2. Вот. И когда и станцию перекрывали.
Да, но они наблюдали поезд, в котором он сидел, наверное. Его-то вряд ли видели.
Ну, да. Ну, в принципе, это было закрытое такое достаточно мероприятие. Мне посчастливилось видеть этот поезд.
Ну, вообще, кстати, события достаточно знаковые. Ведь далеко не каждый глава государства иностранного, далеко не из каждого государства глава проезжал через наш город.
Ну, видишь, не все передвигаются на поезде просто. Тем более на бронированном поезде.
Но это самые так... знаменитые были вот... Ким Ир Сен, Барак Обама, все практически Пермь посещали.
Ну, Ким Чен Ир, это у него была такая особенность. Он всегда передвигался почему-то на поездах. Вот, и, соответственно, большой его визит в Россию тоже был на поезде. И это хорошо, кстати, освещалось. Я думаю, что вот то, что он ехал на поезде, освещалось гораздо более широко, чем если бы он прилетел на самолете.
Ну, насколько я понимаю, вот вся история корейцев, она тоже начинается с поездов, если так заглядывать вглубь веков. Когда здесь оказываются, в принципе, корейцы?
В принципе, корейцы, которые на тот момент являлись либо подданными Китая, либо подданными России, либо подданными Японии, поскольку Корея как государство не существовало, они появляются здесь в начале 20 века, причем поводом для их появления послужила русско-японская война, поскольку боевые действия велись на территории Маньчжурии, частично на территории северной части Корейского полуострова, и многие гражданские лица, которые оказывались на театре боевых действий, они были арестованы и направлены нашим российским правительством вглубь страны, как следовало по инструкции, в места, которые бы находились далеко от границ и имели в своем наличии железнодорожное и речное сообщение. Вот таким городом стал город Пермь. И многие корейцы приехали в 1904 году, не приехали, были направлены сюда, в Пермь, и здесь в течение полутора лет проживали.
Ну, Пермь, конечно, очень удобен с этой точки зрения. Сразу вспоминается ревизор. Да отсюда хоть 3 года скачи, ни до какой границы не доскачешь. Действительно, от Перми до самой ближайшей границы было и остается чрезвычайно далеко.
Вы все время пытаетесь, Дмитрий, Пермь представить как глубокую провинцию. На самом деле это не совсем так.
Не провинция, а центр.
Сердце Евразии, да?
Ну да, это вот для казахстанцев сердце Евразии – это Астана, а для нас, для России, это вполне может быть Пермь.
Ну, то есть я понимаю, что они все-таки были сюда этапированы.
Да, да, но они при этом не получали статус военнопленных, поскольку они не являлись представителями вооруженных сил, они были заподозрены в шпионаже. И во избежание случаев там каких-то провокаций их просто так силовым методом брали, этих гражданских лиц, и направляли сюда. Многие из них, как следует из там описания личных вот этих карточек, они там были и торговцы, и циркачи. И даже одна корейская семья занималась продажей бумажных изделий. И когда русско-японская война закончилась, они даже написали письмо губернатору, чтобы их здесь оставили. Поскольку у них здесь торговля пошла хорошо, и в Перми им понравилось.
Оставили?
Да, оставили.
Хотелось бы понять, вот сам факт шпионажа каким-то образом доказывался?
Нет.
То есть, в принципе, просто... Нет,
даже в циркулярах, которые шли от департамента полиции и Министерства внутренних дел, говорилось, что во избежание случаев шпионажа всех подозрительных лиц гражданских с театра боевых действий нужно...
Удалить.
Да, нужно, ну, удалить. Я не помню точно формулировки, но смысл таков.
Но при этом нужно отметить, что их заключали не в концентрационные лагеря, они жили на свободе, они передвигались спокойно по городу, они имели право заниматься предпринимательской деятельностью.
Да, и им даже пособие полагалось.
А само этапирование как происходило?
На поездах?
На поездах, приходил некий чиновник, предъявлял корейской семье там некую претензию, что они, возможно, могут быть шпионами?
Нет, ну, скорее дело было не так. Скорее дело было так, что идет линия фронта с двух сторон, идет стрельба, идет наступление российских войск, заходят в пустую деревню, и раз в одной из деревень оказывается там в шкафу или под кроватью сидит корейская семья. Вот что с ними делать? Всех вот таких людей их отправляли. То есть это именно те, кто...
Под конвоем или...
Да, под конвоем, да, да. То есть это были те, кто оказался на театре, в театре боевых действий, на территории боевых действий, поэтому их вот таким образом удаляли.
Под конвоем их сопровождали до куда?
До Перми.
До Перми.
До Перми, и они поступали в распоряжение пермского полицмейстера, вот, и он уже дальше принимал решение об их содержании, о наблюдении за ними.
Угу. А здесь как?
То есть наблюдение за ними велось все равно, перед ними всегда были там какие-то стражники.
А здесь они как оформлялись? Ну, то есть вот прибывает партия корейцев в Пермь. Дальше куда? Управление?
Да, это как раз было, это очень легко можно проследить, очень большое дело производства, поэтому, как часто у нас бывает, что проблему додумали до половины. То есть, когда они приехали, когда они были доставлены в Пермь, поступили в распоряжение пермского полицмейстера, возник действительно вопрос, а что с ними дальше делать? И довольно долго шла переписка о том, что для того, чтобы определить, что с ними делать, нужно определить их статус. Но мы не можем их считать военнопленными. Вот. А если не военнопленные, то просто гражданские. А тогда пермский полицмейстер спрашивает, на что они будут жить? У них же нет ни питания, ни работы, ничего. Они тут все с голоду поумирают, а кто будет отвечать? Вот. И тогда приняли такое компромиссное решение, что они получали пособие как военнопленные. Угу. Вот, которое им полагалось. Но при этом они не были военнопленными по факту. То есть они, для них было арендовано несколько бараков, где они компактно размещались. И там была полицейская стража. Но в своем передвижении, судя по газетам, они не были никак отягощены. Наоборот, им содействовали в том, чтобы они устроились на работу, имели какой-то заработок. В противном случае они все писали губернатору письма на имя губернатора, что мы умираем с голоду, помогите, решите вопрос.
Насколько я понимаю, они имели право, если, допустим, у них хорошо идет предпринимательская деятельность, из бараков переселиться в нанятый дом.
Да, ну нет, были просто люди, вот те, кто занимался торговлей, они просто были состоятельные люди, то есть они приезжали, сразу нанимали сами жилье и там проживали.
Вы говорите, что они писали письма губернаторам, для того, чтобы писать письма, надо как минимум знать русский язык.
Ну да. А для того, чтобы писать по-русски, это даже в начале 20 века все равно делали специально обученные люди. Даже если вы были обычным крестьянином, вы тоже вряд ли могли сами написать письмо. Вот, поэтому были специальные письмоводители, или как они назывались, и они красивым каллиграфическим почерком от имени корейцев писали письма.
Ну, к тому же человеку надо объяснить ведь вначале. Для этого тоже надо знать русский язык.
Да. Нет, я думаю, переводчики были.
Переводчиков не было, но надо иметь в виду, что среди корейцев было немало и русскоговорящих, потому что массовая эмиграция с территории подконтрольной Японии на территорию Российской империи – это как раз конец 19-го, начало 20 века. Десятками тысяч корейцев переходили границу, вступали в русское подданство, и их с дружелюбием и радостью российское правительство принимало и разрешало им селиться вдоль приграничной черты, зная их отношение к японцам, на них можно было вполне рассчитывать как на надежных защитников российской границы. Вот. И там действительно многие уже вступили в русское подданство, и надо сказать, что когда они приехали в Пермь, они сами инициативно обратились к пермским властям, чтобы их научили русскому языку, чтобы они приняли христианство, приняли русское подданство, вот, потому что сам факт принятия подданства уже подразумевал дальнейшую возможность получения земли, там каких-то тех прав и свобод, которыми обладали российские граждане. А для корейцев это было очень выгодно и интересно, поэтому...
Здесь, наверное, стоит немножко пояснить. У корейцев было свое государство, Корейская империя во главе с императором Каджоном. Но в конце 19 века Япония развивает экспансию на Корейский полуостров. Угу. И вот мы говорим о том, что Кореи в начале 20 века, во время Японской войны, уже как государства не было. Надо пояснить, что все-таки формально, как государство, Корея сохранялась до, если не ошибаюсь, 1908-1909 годов. Но с конца 90-х годов 19 века японцы усиливают свое присутствие в Корее. И вот кошмарный случай совершенно произошел в 1898 году, когда японскими агентами на улице публично была убита корейская императрица. Это вызвало какой-то невероятный шок. И вот именно после этих событий корейцы уже не чувствовали себя в Корее как дома, как хозяева, и они начали мигрировать уже в Россию. Ну,
в продолжении дискуссии тогда надо иметь в виду и особенность отношений Китайской империи с корейским государством в 18-19 веке, поскольку с точки зрения китайцев корейское государство находилось в вассальной зависимости от них. Вот, и то есть они там, конечно, провозглашали, что мы независимая страна, но, допустим, когда Россия захотела принять, обменяться там посольствами и так далее, возникла, ну, такая коллизия, что государство принять не можем и признать не можем. И первый договор, который был заключен между Россией и Кореей, он носил название «Торговый договор», поскольку вот экономически это было возможно, а вот политически там были сложности на самом деле. То есть кто-то признавал, кто-то не признавал. В принципе, сам процесс становления государства, формирования границ, он еще вот на территории Кореи еще проходил, формировался. В Китае точно были уверены, что это их вассалы. Они там были уверены, что у них свое государство. В то же время Япония, еще третья страна появилась, которая вообще считает, что и Китай, и Корея – это все ее. Вот поэтому, вот, в такой ситуации корейцев застали российские войска в начале 20 века.
Ну, и, насколько я понимаю, для них, как бы, Российская империя, для корейцев это была некая такая территория стабильности.
Да, да. Стабильности, спокойствия, где можно приехать, заниматься сельским хозяйством, платить налоги и быть счастливыми.
Быть защищенными.
Да, и быть защищенными. Сам факт такого, практически в геометрической прогрессии возрастающего количества корейцев на территории нашего Приморского края в начале 20 века, говорит о том, что для них это было очень так интересно и востребовано. Они с большой охотой переходили. Они же и положили начало вот этому феномену появления российских корейцев, которые отказались от своего государства, которое их, ну, не могло защитить, и переходили сюда. Почему я и говорю, что, говорят, наши предки с Дальнего Востока, имея в виду российский Дальний Восток, потому что там они обрели новую гражданственность, и вот примерно 200 тысяч человек, это вот такой... Так, такой субэтнос внутри корейцев уже, православный, русскоязычный, но внешне отличающийся.
Это к настоящему времени, да?
Да, ну вот они даже про себя говорят, глаза узкие, душа русская, вот так.
Давайте тогда по численности корейцев, которые были сюда этапированы на нашу территорию, сколько?
На нашу территорию, там тоже дело в том, что постоянно фиксированной численности не было, партии прибывали одна за другой, при этом часть потом еще в дальнейшем этапировалась в Архангельскую губернию. Вот. Но в целом, если так сосчитать, у нас за полтора года около 100-120 человек корейцев по национальности здесь побывало.
А сколько осталось после русско-японской войны?
Ну, здесь уже, видите, надо как историку здесь подходить, да, к этому вопросу, то есть как мы можем это проследить. Например, ближайшее, что мы можем увидеть, это всероссийская перепись населения 1926 года. Мы по ней только можем посмотреть количество оставшихся корейцев, но 1926 год – это уже... Советская власть уже победила, уже дружественные отношения там со многими другими странами, уже многие корейцы от империалистической Японии вновь приезжают в Россию, тут останавливаются. То есть корейцы, которые в 21-м году, допустим, в Пермь приехали. Вот.
А есть, наверное, те, кто уехал, наоборот, гражданство.
Да, да, да. То есть, я говорю, здесь очень сложно проследить, но если вот брать какие-то отдельные там источники, средства массовой информации того времени, то периодически мы видим там в 18-м, в 19-м году какие-то какие-то корейцы упоминаются. Вот, возможно, это были те, кто остался со времен русско-японской войны. А возможно, это были рабочие, которых везли с Дальнего Востока в период Первой мировой войны. Вот, мы не знаем, но мы знаем, что в начале 20-х годов 20 века у нас, ну, человек 50-70 точно жило корейцев, причем они даже были образованные и такие активные.
Давайте мы сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим. Наверное, расскажем, как все-таки они здесь устраивались, чем занимались. Вот достаточно интересным феноменом массового принятия православия. Опять-таки, феномен обратный, непринятие этого миссионерской деятельности, там, насколько я понимаю, до драк дошло. Вот, но мы об этом поговорим сразу после перерыва.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Сегодня у нас в гостях историк Михаил Каменских. Мы говорим как раз о истории корейцев в Перми и вот о первом, так скажем, переселении. Это первому переселению сюда корейцев. Все-таки как обустроились? Как обустроились, как воспринимали российскую действительность? Наверняка для них и климат был достаточно суров. Все-таки это Дальний Восток, помягче климат. Вот. И Корея – это еще мягче климат. А здесь все-таки зимы.
Да, действительно, они прибыли сюда в сентябре 1904 года. Уже начинались первые холода. Долгое время вопрос об их статусе, об их содержании тоже не был никак решен. Поэтому они, конечно, на себе все прелести вот нашей погоды, судя по тем письмам, которые они писали, опять же, они это все ощутили. Ощутили они и там, ну, так скажем, с определенными категориями населения некую враждебность в своем отношении, потому что часть корейцев осталась в Перми, часть была, допустим, разъехалась по другим нашим уездам. Вот, и в Нытвинском заводе, там, в частности, 11 человек проживало, там была, у них был конфликт с солдатами, которые вернулись с русско-японской войны, и, видимо, посчитали корейцев японцами, вот, и решили с ними выяснить отношения. То есть, конечно, быт был тяжелый для них, и тяжело было где-то устроиться на работу, но, еще раз повторю, им полагалось государственное пособие, газета «Пермские губернские ведомости» обращалась к гражданам с просьбой помочь бедным невольным узникам войны, как их называли, вот, и, ну, как-то вот зиму они пережили, а по весне им уже помогали в трудоустройстве, в частности, в Левшинском порту их отправили, вот, большой партией мужчин работать, они там работали на погрузке-разгрузке. Вот, ну, вот так постепенно они полтора года и прожили.
Ну, климат-то здесь нужно еще иметь в виду, то, что, конечно, на Дальнем Востоке он мягче, и в Корее еще мягче, но там зато климат очень влажный. А у нас, пока не было Камского водохранилища, климат был в Прикамье и конкретно в городе Перми гораздо более сухой. И понятно, что когда сухой климат, холода переносятся лучше, чем когда климат влажный. Вот во Владивостоке там холодов сильных не бывает, но даже при минус 5, при минус 10 градусах, как подует ветер,
точно.
Покажутся все 40.
Ну, служил сам на Дальнем Востоке, поэтому знаешь, что это такое, когда бывает бриз с моря, и когда ты выходишь в шинельки, и через буквально 2-3 минуты ты становишься влажным, и шинель потом не просушить. Ну, да, эти особенности есть. Но вот мы говорили и до перерыва о том, что было там массовое принятие православия, насколько я понимаю, и об этом тоже в газетах писали.
Да, это даже некая особенность и достоинство, можно сказать, в городе Перми, потому что вот эта история с принятием корейцами православия во всей стране, она изучена довольно плохо, и очень мало источников по этому периоду, а у нас усилиями отца Константина Шестакова, который работал в Кирилло-Мефодиевском училище, во-первых, была создана вот эта группа корейцев, изучающих русский язык, во-вторых, здесь несколько снимков этих корейцев, которые сделаны в 1904 году в Кирилло-Мефодиевском училище, и даже в прошлом году, когда издавался большой сборник «Корейцы и православие». Эта книга вышла. Единственная фотография о православных корейцах начала 20 века со всей России. Это наша Пермская. Вот такой интересный документ. Но вообще у нас около 20 человек вот за полтора года прошли небольшое обучение русскому языку и потом по законам православия приняли обряд крещения. Вот, взяли себе русские имена, сохранив корейские фамилии. И вот, ну вот таким образом.
Ну, чтобы наши слушатели поняли, Кирилло-Мефодиевское училище – это сейчас территория
здание современного… Здание Муравейника. Да.
Здание Муравейника. Ты не ошибаешься?
Нет.
Муравейник, точно. Да,
да. По-моему, все-таки это Разгуляй, Кирилло-Мефодиевское.
Нет,
Муравейник.
Ладно. Давайте тогда переходить уже к советский период. Мы говорили о переписи, вот, которая выявила 26-го года. И затем, насколько я понимаю, вот это количество корейцев, которое выявило перепись, начало категорически сокращаться. Угу. Потому что начались интересные события,
да,
связанные с тем, что все-таки посчитали, что опять вернулись к теории заговора, к теории шпионажа.
Но при этом, если во время русско-японской войны 1904-1905 года прекрасно власти отдавали себе отчет в том, что подавляющее большинство переселенных лиц никакими шпионами, естественно, не являются, и что среди них там шпионами могут быть единицы, а может не быть вовсе, и, соответственно, отношение было гуманное, сострадательное, то в 30-е годы отношение уже другое.
И опять-таки, насколько я понимаю, там уже была даже целая как бы такая система выстроена по поиску шпионов и, в общем, представители органов по разнарядке получали количество шпионов, да, а затем, ну, их вынуждены были выявлять.
Да, ну здесь следует сказать, что корейцы в Перми себя вели довольно активно в 20-е годы. Ну, в двух словах, у нас они зарегистрировали отделение Всероссийского Корейского Союза, то есть была официальная общественная организация в 21-м году, она существовала. Корейцы издавали на свои деньги газету «Голос пермских корейских рабочих» на корейском языке, она тоже сохранилась в наших архивах. Вот, и в 30-е годы, когда, конечно, вот эта первая эйфория от поддержки этих национальных культур и вот это международного общения прошла, когда вот эти все начались заговоры, конечно, корейцы тоже стали жертвами репрессий, но в первую очередь репрессии, конечно, коснулись корейского населения на Дальнем Востоке. Это был первый из депортированных народов и последний потом из реабилитированных, как оказалось. Это была самая масштабная депортация из всех, которые были в Советском Союзе. То есть, в принципе, на корейцах этот метод вообще советское правительство использовало. Вот, корейцы, конечно, очень были обижены этим. Они сами говорят, что подозрение в шпионаже в пользу Японии для российского корейца было вдвойне унизительно. Точно так же, как, допустим, если бы в Германии арестовывали евреев в подозрении, что они оказывают там содействие гитлеровскому режиму. Да. Вот, то есть для них это было странно, но вот говорили, что вроде как внешне напоминают японцев, значит, с целью, чтобы не было никакого шпионажа, надо их переселить куда-нибудь на север Казахстана. Вот что и было сделано. Но еще печальнее сложилась судьба тех корейцев, которые в это время были не на Дальнем Востоке. То есть их депортировать не получалось. И мы смотрели вот в наших архивах, сколько там, порядка 40 дел сохранилось. Ну, практически все получили высшую меру наказания. Причем среди корейцев 30-х годов были и те, кто приехал с Дальнего Востока уже учиться, например, в город Пермь. И потом уже в 50-е годы семья, которую, допустим, депортировали, но она знала, что у них ребенок в Перми, писала там какие-то запросы в местное МВД, хотели узнать, что случилось вообще с ребенком, что как. Вот, и, к сожалению, вот те, кто был в регионах, а не на Дальнем Востоке, они еще более жестким репрессиям, нежели те, кто был на Дальнем Востоке.
А вообще, я думаю, сейчас мало кто знает, что вот до репрессий вот этих 30-х годов на Дальнем Востоке существовала даже автономия у корейцев. Пасьетский район, если не ошибаюсь, был национальным корейским. автономным районом?
Не готов сказать, но я в досоветский период такого не было, в советский не знаю.
Нет, может... досоветский, естественно. Как раз вот советский период, до конца 30-х годов существовал национальный корейский район, где корейский язык...
Интернационал началась ведь после уже революции.
Корейский язык был государственным там, на территории этого района, и руководители, первый секретарь райкома, да и вообще практически все руководители были корейцы.
Ну, надо сказать, что если брать посоветский район, и там находящиеся рядом с ним, они на 99% были корейскими по населению. Поэтому там все руководители, все они были корейцы.
Когда закончились репрессии?
Репрессии в нашей стране?
Нет, не в нашей стране. Имеется в виду отношение корейцев, когда их перестали уже подозревать.
Ну, как и в отношении многих других народов, режим вот этого спецпоселения, он был снят после, там, после 1953 года. Они получили, как обычные граждане, паспорта, получили право передвижения. И поскольку этот народ очень трудолюбивый, очень образованный, это исторически сложилось, практически вся молодежь с Дальнего Востока начинает активно разъезжаться по советским вузам. Город Пермь 50-60-е годы тоже был на подъеме. Как вы знаете, у нас тут и открывались университеты, новые производства, и, конечно, очень, ну, немало корейцев с Дальнего Востока приехали сюда, и они тут создали уже, ну, как бы вторую такую волну,
если не третью,
такую общественную структуру, и она вот практически по сей день, вот это общество корейское, оно у нас живет. Ну, тут те же самые российские корейцы.
А вот сколько сейчас по численности корейцев мы можем наблюдать на территории Перми и Прикамья?
На территории Перми и Прикамья, по данным переписи 2010 года, у нас проживало 555 корейцев. Но надо сказать, что большое количество этнических корейцев, граждан Узбекистана, в последние 10 лет и Казахстана приезжают сюда, в Пермский край, на заработки. Они тут остаются здесь, получают вид на жительство, но они при этом являются гражданами Узбекистана, хоть и русскоязычными, и узбекского они не понимают. Вот. Но это, ну, здесь речь идет, может, еще о нескольких сотнях человек. Вот. И, ну, так что, я думаю, где-то вот 600-700 человек корейцев сегодня проживает.
А вот удивительное совпадение, когда я сейчас ехал на такси сюда, таксистом был как раз кореец, приехавший к нам в Пермь на заработки из Узбекистана.
Это нормально. Значительное. Сейчас в Узбекистане очень тяжело, в принципе, с экономикой. Русскоязычному меньшинству, в которое как раз ходят российские корейцы, там еще тяжелее. Им, конечно, проще уехать в русскоязычную среду и здесь найти работу. Но вообще надо сказать, что вот те корейцы, которые здесь живут, казалось бы, малочисленная такая группа, 600 человек, но среди них практически нет простых людей. То есть они все либо руководители каких-то предприятий, там начальники цехов, какие-то ученые, деятели, там представители органов власти. То есть я, сколько мы встречались с корейцами тоже, когда проводили исследования, ну вот обычного человека я вообще не встречал.
То есть кореец-дворник – это анекдот короткий?
Это короткий анекдот, да. Они все вот такие состоятельные люди, но причина в различной трудовой этике, в отношении к труду.
Но, на самом деле, вот мы сейчас назвали число, 500 человек проживают в Прикамье по переписи 2010 года. Это те, которые указали свою национальность кореец.
Да.
Но при этом ведь очень много среди корейцев было смешанных браков.
Конечно.
И те, кто происходил от этих браков, они далеко не всегда описали себя как корейцы, писали русскими или какие-то другие национальности.
Да, конечно. И те корейцы, которые жили в начале 20 века в Перми, принимая российское подданство и русское имя, их потомки, я уверен, даже уже не знают о том, что у них родственники были корейцы. Например, вот мы тоже, когда смотрели дела репрессированных, там Сиф Сивков Николай Дмитриевич, подданный России, родился в Приморском крае, по национальности кореец. Вот. А понятно, что у него уже и жена русская, и дети русские, и сам он там особо лишний раз не вспоминает о том, что он кореец, потому что на дворе 30-й год. Я думаю, что таких семей очень много, которые даже вот не подозревают о том, что у них когда-то были там в родственниках корейцы.
Наверное, есть смысл поговорить о выдающихся каких-то гражданах, вот, которые здесь себя проявили, в том числе корейской национальности. Угу. Были такие?
Ну, таких очень много, на самом деле, у нас в городе, и здесь можно только несколько таких династий, может, перечислить и их выдающиеся там достижения. У нас одним из первых приехал Пак Викентий Данилович, это доктор наук, профессор сельхозакадемии, он химик, очень хороший специалист, он человек, родился в конце 20-х годов, до сих пор у него аспиранты, то есть его брат Михаил Данилович Пак, он работал в политехническом университете, сейчас он уже, к сожалению, скончался. Вот их старший брат, который там 25-го года рождения, возглавляет общество корейцев Самарской области, например. Все еще, то есть они все... Вся наша мясодобывающая промышленность Пермской области, она тоже овеяна корейскими фамилиями. То есть два таких крупных бренда, мясокомбинат Келми. Да, Келми, вот я говорю, и Чайковский мясокомбинат. Эти два производства создали два родных брата. Ким Владимир Игнатьевич, Ким Валентин Игнатьевич. Они, к сожалению, тоже уже ушли из жизни оба, но... То, как они поставили это дело, и то, что они 90-е годы пережили, создав два успешных предприятия в пищевой промышленности в Пермском крае, что тоже не просто говорит о том, что люди такие незаурядные, талантливые. Сегодня завод резинотехнических деталей Чайковского, который еще не загнулся, а продолжает производить свои детали и продавать, тоже возглавляет Владимир Александрович Ли. Он тоже выходец из такой крупной семьи, которая в городе Чайковском очень многого сделала по фамилии Ли. Вот. Ну и так тоже посмотреть можно в органах власти, немало увидеть корейских фамилий. Вот.
Ну, наверное,
самый, пожалуй, может быть, знаменитый сегодня из корейцев, вот, получается, директор всего нашего китайского рынка, он тоже кореец.
Вот, наверное, самый знаменитый кореец в России – это, конечно, Виктор Цой, группа
Или
кино.
Или Ким Ир Сен.
Во-первых, не Ким Ир Сен, а Ким Чен Ир. Ким Чен Ир родился на территории Советского Союза. Это самый знаменитый советский кореец в Корее. А самый знаменитый кореец в России – это все-таки, наверное, Виктор Цой. Ну и теперь уже Виктор А.
По узнаваемости, наверное, да?
Это вот по версии кандидата исторических наук Дмитрия Софина.
Ну, я думаю, что Виктора Цоя до сих пор знает все. Ну, смотрите. Виктор Цой, группы кино много гастролировали в конце 80-х годов, в том числе приезжали на гастроли в Пермь.
Да, молодец, он выступал.
Мне хотелось...
Последнее выступление было.
Спросить у нашего гостя, как-то пермские корейцы откликались особенно на выступление Цоя? Подчеркивали свое родство с ним национальное? Какие-то вот, что вот, привет земляку?
Ну, если говорить о Викторе Цое, то тут надо сказать, что он сам ребенок из смешанного брака, и он себя, тоже отдельные уже исследования проводились, он себя особо корейцам не относил, нигде об этом особо не говорил, то есть он был такой советский человек, абсолютно русскоговорящий, и вот далекая связь через фамилию и внешность, она у него не очень, то есть у него в творчестве нигде нет вот каких-то там приятных отзывов, поэтому, конечно, корейцы...
Я записывал последнее интервью, наверное, с Цоем здесь как раз. Так получилось вот, во время последнего визита. Ну, тут какие-то личные отношения, ощущения-то могу передать. То есть он не относился к этому как-то серьезно, и я думаю, что и в принципе даже не прослеживалось вот у него интереса к своему национальному прошлому.
Да, да.
А пермское корейское общество как-то отреагировало?
Я не видел во время вот этого концерта каких-то пермского корейского общества.
Пермское корейское общество еще не было. У нас все общественные организации национальные появились только после 92-го года, уже в свободной стране.
Знаешь, Виктор Суэтом отреагировал на то, что мы снимаем его на кинокамеру. То есть вот группа кино и на кинокамеру, вот этого его как бы заинтересовал. А так, в остальном,
вот.
Как-то не реагировал.
А Пермь на него какое впечатление произвела?
Он любил Пермь, он любил сюда приезжать, в принципе. Ну, это тот период, знаешь, 90-е годы, там все любили приезжать. Тем более, что и была же связь между петербургским рок-клубом и пермским рок-клубом. Там и Гребенщиков здесь был достаточно часто. Но мы ушли от истории корейцев. Ну, вот. А Цой-то присутствовал в петербургском клубе, поэтому и вот вся эта вот связь между Петербургом и Пермь на тот период, она как бы прослеживалась.
Ну, вот я не случайно упомянул Цоя. Мне кажется, что вот как раз Виктор Цой – это такой классический пример привыкания, приспособления и такой оптимальной, быстрой, идеальной интеграции корейцев в российское общество. И это, в принципе, пример Цоя характерен для остальных корейцев.
Ну, скорее, он даже не оптимальный, он вполне ожидаемый и прогнозируемый такой вариант, когда дети рождаются в смешанных браках в семье, то ребенок, как правило, становится носителем культуры того народа, который его окружает. То же самое, там, не знаю, российские девушки выходят замуж за европейцев, семьи, их дети уже считают себя и считаются гражданами той страны, в которой они живут и говорят на том языке.
Просто, может быть, тут немножко перефразирую вопрос Дмитрия. Хотелось бы понять, вот, традиции соблюдаются корейские в семьях?
Корейские традиции, да, у нас есть отдельное исследование на эту тему, есть книжка «Корейцы в Пермском крае». Мы, когда встречались с корейцами, задавали им вопросы насчет традиций, они говорили, что, ну, мы уже, в принципе, обрусели, у нас вот фамилии, все, но когда начинаешь с человеком общаться, видишь все равно некоторые вещи, которые их отличают. Я вот здесь буквально...
Тут и клановость, и такие вот вещи.
Да, на нескольких вещах бы остановился. Во-первых, семейственность, конечно, то есть там, если... Одна семья – это 30 или 40 человек считается, а не 3-4, как у нас. То есть, это из моей семьи, да, это наша семья. То есть, они все вот стараются держаться. Вот. Затем все-таки культ старшего поколения, его никак не вытравить, это чувствуется у них и в поведении. Пожалуй, даже если сравнивать отношение к старшим у корейцев и, допустим, у наших кавказцев, я скажу, что у корейцев он более такое трепетное отношение к старикам. Вот. И они еще сохранили особенности свои в воспитании. То есть подходы к воспитанию, они кардинально отличаются от наших. Корейское воспитание очень жесткое, очень суровое. И даже в третьем, в четвертом поколении вот эта жесткость практически, ну, на грани жестокости, она сохраняется. Вот. Но это создает свои результаты в итоге. Вот. И еще сохраняется, конечно, кухня. То есть корейцы, они с детства приучены к определенному рациону питания, они на российский до сих пор не перешли. То есть меня удивило, насколько многообразно, насколько интересно корейская кухня сохраняется в семьях. Причем они, приехав сюда, они же начали пытаться свою кухню воспроизводить из тех продуктов, которые есть. И два блюда появилось. Одно из них – корейская морковка, которую нет в Корее. Это именно, что они привыкли свою там какую-то траву, какие-то овощи вот таким образом готовить. А тут приехали в Узбекистан, ничего нет. Вот морковка и картошка. И они вот ее начали тоже натирать под специями делать, то есть это кухня очень сохраняется.
Морковка – это изобретение российских.
Да. Да. Если вы корейцу из Южной Кореи скажете, вот у нас в России известное блюдо корейская морковка, он удивится, спросит, почему, что за происхождение.
К сожалению, наше время истекло. Огромное спасибо. Встретимся в следующее воскресенье.
До свидания.
До свидания.